свободный Смоленск. Голос улиц, голос сердец, не прикажут, как нам смотреть. Мы решаем, как нам жить, а не терпеть. Свободный Смоленск, наши мысли выше стен. Свободный Смоленск, здесь республика, наш ответ. Свободный Смоленск, это свободный Смоленск.
Добрый день, уважаемые слушатели! С вами снова передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». Я ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях наш друг Андрей Григорьев, в каком-то смысле уже ветеран, ну, я бы сказал, боевой политической эмиграции из России в Польше. Мы об этом сегодня тоже поговорим. И я не случайно его назвал нашим другом, потому что Андрей находился в Польше уже на тот момент, когда председатель нашего центра Владислав Живица только готовил свою эмиграцию, ну, как бы начинал в буквальном смысле этого слова, первые шаги совершал по польской земле. И вот, в принципе, советы Андрея, советы, там, какое-то содействие Андрея и других коллег по эмигрантскому цеху, по этой непростой, на самом деле, очень жизни в эмиграции, я думаю, тоже немало помогли нашему председателю. Ну что ж, мы об этом сегодня, обо всем, наверное, поговорим, так или иначе. Приветствую тебя, Андрей.
Приветствую, Вадим, и здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, ну начнем, наверное, с того, что Андрей не абы кто, ну, мы абы кого вообще не приглашаем. Андрей в свое время был главным редактором, насколько я понимаю, достаточно такого статусного издания «Московский комсомолец» в Казани. Да? И вот такая эволюция от человека, который представлял статусное достаточно издание, до человека, который сегодня не просто находится в эмиграции, но и включен, по-моему, во все возможные списки. Значит, там иноагентов, это само собой, экстремистов, террористов. По-моему, тебя в Интерпол тоже объявили в международный розыск. Но если что-то забыл или наоборот добавил, то уточнишь. Вот как мы дошли до жизни такой, Андрей? То есть не считаешь ли ты, что это такой вообще слепок путинской России, которая даже людей готовых, и не просто готовых, а вполне себе трудившихся, ну, не просто в легальных, а в статусных СМИ, сферах общественных, она выдавила из себя и превратила в своих врагов?
Да, но насчет Интерпола я не знаю, не уверен, работает ли этот сейчас механизм. Судя по всему, уже нет, потому что тогда бы конвой тех, кто политэмигрантов, которых возвращают принудительно назад в Россию, был бы намного больше. Но что касается вообще, как мы дошли до жизни такой, ну, я бы не сказал, что моя работа в «Московском комсомольце» Поволжье, как это тогда называлось, то есть это издание, которое распространялось главным образом на Татарстан и еще на Самарскую область. Вот. Я бы не сказал, что эта работа была такой статусной, и, в общем-то, она тогда уже создавала мне немало проблем. Например, один мой коллега, провластный журналист, он неизменно, встречая меня, шутил таким образом: «Как тебе еще не проломили череп?» Ну вот примерно такие риски уже тогда содержала работа в медиа, которые пытались позиционировать себя как независимые. Естественно, у меня была, ну, на тот момент так получилось, очень такая широкая свобода действий. Но она, я видел, сужалась, и рамки сужали в том числе и, собственно говоря, рамки сужали сами московские федеральные франшизеры – это Павел Гусев и Олег Воробьев. Там вот два таких. Ну, Гусев – это главный редактор вообще всего МК, а Воробьев такой, скажем, ключевой его менеджер, да? То есть они могли переиграть правила игры, и, собственно говоря, в один прекрасный день мне сказали, чтобы я собирал манатки, потому что просто местный олигарх, приближенный к Рустаму Миниханову, он перекупил МК. Ну, суть была в этом. Естественно, все это было через подставное лицо. А женщину, которая якобы, значит, такая вот успешная бизнес-леди, она, значит, вот должна была этот медиабизнес как-то более успешно, чем я, развивать. Но, естественно, всем было очевидно тогда, что она просто, значит, всю редакцию привела на содержание к этому олигарху, раздула неимоверно штаты, и, собственно говоря, кончилось все тем, что там людям просто перестали платить зарплату, и МК, ну, оно как-то вот его потом перебросили в состав Татмедиа, это такой республиканский холдинг, тоже абсолютно вертикально ориентированный. Вот, а эта женщина, что самое смешное, она потом ушла на Царьград. Я там не помню, редактором или продюсером, ну, в общем, вот так, такая эволюция карьеры двух издателей МК в Татарстане. Один уехал в эмиграцию в Польшу, в Варшаву, а другая, значит, продолжила штурмовать вершины или уже даже низины, скорее, вот российского медиабизнеса.
Да, Андрей, спасибо, очень интересно. Слушай, ну вот вообще получается такая ситуация. Я так понимаю, что ты изначально шел организовывать «Московский комсомолец» Поволжья или работать там под его брендом, планируя оппозиционное, да, издание. Ну вот как бы получается так, что в Татарстане, который какое-то время... У нас, кстати, прошлым гостем как раз был Руслан Айсин, который рассказывал в том числе вот про эволюцию Татарстана от относительной свободы до ее утраты в путинские годы. Получается, что в Татарстане, который в свое время был флагманом там федерализма какого-то в России, республиканской автономии, не находилось своих каких-то, да, независимых СМИ, даже тогда, которые могли бы, ну, освещать оппозиционную повестку. Ну, вопрос, конечно, риторический, но вообще не считаешь ли ты это странным, да, даже для того времени?
Ну, тут, на мой взгляд, надо делить на две части. Да, с одной стороны, действительно, Татарстан был флагманом федерализма, если оценивать вот с этой точки зрения, да, противостояние такого разумного, мягкого между Москвой и регионами. А с другой стороны, Ментимир Шаймиев тот же самый, он начал выстраивать свою собственную вертикаль в Татарстане. И, в принципе, в 90-е еще было более или менее все свободно, было много, масса разных медиа, разные мнения. А дальше, к концу 90-х, уже были такие процессы, на мой взгляд, достаточно губительные, в том числе и для самого Татарстана в целом. Например, известный такой, печально известный бунт глав, который был подавлен, да, по сути, уже тогда всех, кто имел свое собственное мнение и пытался Шаймиеву как-то мягко возражать, ну, всех зачистили, ну, по сравнению с Путиным, с ГБшником этим, зачистили довольно мягко, где-то там кого-то изгнали с должностей, да, но, тем не менее, вот такая зачистка в публичном поле произошла, и, к сожалению, когда Путин пришел к власти, и когда у него стояла задача подавить губернаторскую фронду, это уже было проще сделать, потому что нужно было договариваться не с, скажем так, не с республиками и областями, где и городами такого федерального значения, где была вот такая вот, ну, как скажем, действительно система сдержек и противовесов, и действительно работала демократия. То есть, например, условно говоря, Кремлю удается договориться с каким-то кланом, который привел своего президента или главу региона к власти, но не удается договориться с парламентом. и другими игроками, да, ну вот тогда бы, конечно, Путину свою вертикаль было бы сложнее выстраивать, но получилась такая ситуация, что, в общем-то, вот на примере того же Шаймиева мы это наблюдаем, что Путину достаточно было договориться с одним кланом, а этот клан уже он транслировал остальным всем по вертикали в республике, что вот, ребята, у нас сейчас сменились условия игры, и давайте вести себя так. Поэтому вот, к сожалению, да, действительно, была такая очень продвинутая модель федерализма, на примере Татарстана мы это видели все эти годы, да, как он гнул свою независимую линию, но учитывая, что все-таки такой вот мягкий авторитаризм был внутри республики, Путину в итоге очень легко оказалось включить республику в свою общую вертикаль.
Ясно. Ну, собственно говоря, ты, я вот этот момент немножечко упустил, ты в Эдель Реалии, о которых мы сегодня тоже, наверное, поговорим, потому что мы там вообще были с тобой коллегами, ты в Эдель Реалии пошел работать, уже находясь в эмиграции, или сперва ты пошел работать в Эдель Реалии, и потом ты оказался в эмиграции, и... Собственно говоря, с чем была связана твоя эмиграция в таком случае? Расскажи.
Ну, в Эдель Реалии я пришел с самого начала запуска проекта. Это был 2016 год. И, собственно говоря, вот так действительно счастливо совпало, что московский комсомолец попросил меня на выход в связи с теми событиями, которые я уже упоминал. Да, а вот... Эдель Реалии, вот команда татаро-башкирской службы «Радио Свобода», она в это время подыскивала русскоязычных журналистов внутри Татарстана, прежде всего, да, и других поволжских республик. Вот, и, собственно говоря, я так понимаю, они ознакомились с какими-то статьями, а может быть, даже более подробно изучили то, что на тот момент писал московский комсомолец, и они пришли к выводу, что вот перед ними те люди, которые не боятся, так скажем, выражать смело свою точку зрения, и почему бы не пригласить их в свою команду. Я с радостью согласился. 16-й год, несмотря на то, что случился уже Крым наш, но, собственно говоря, можно было чувствовать себя достаточно свободно еще внутри России и позволять себе писать многие вещи. Что, собственно, до последнего я и делал. А об эмиграции мы с моей женой Алиной Григорьевой, которая вместе со мной вот с самого начала работала в Эдель Реалии, мы, соответственно, приняли решение в начале уже полномасштабной войны, то есть февраль 2022 года, стало уже совершенно ясно, что страна переходит на условия жесткой военной цензуры, и что, в общем-то, закончится все это уже понятно чем, стуком в дверь в 5 или 6 утра, или даже болгаркой дверь начнут выпиливать, в общем-то, но перспективы были достаточно ясные. К тому же у нас с женой уже тогда был статус, нас с Алиной признали иноагентами еще 3 декабря 2021 года. Ну, соответственно, то, что за нами придут, было уже очевидно, просто был вопрос времени, когда это сделают, учитывая полномасштабное вторжение. Ну, по нашим расчетам, ждать оставалось всего ничего. И, собственно говоря, еще первую неделю я ходил и на фото, на видео активно фиксировал всю протестную деятельность, всю хилую, всю хлипкую протестную деятельность, которая продолжалась в Казани. Я видел уже вот откровенно вот это самое такое вот неравновесие, так скажем, потому что, ну, на нескольких там студентиков, 2-3 человек, приходилось где-то человек 50 ментов, часть в форме, часть это были эшники в черных куртках с камерами, который может подойти к тебе и прямо вот так на камеру тебя в лицо снимать, да, вот пристально просто стоять. Его охраняют там люди в камуфляже. И я самое главное для себя, я еще подмечал реакцию окружающих, прохожих. это же все происходило в достаточно людных местах, все эти попытки выступать против полномасштабного вторжения. И я видел, в общем-то, ну, что люди в большинстве своем, они либо равнодушно абсолютно воспринимают происходящее, либо, ну, даже они вот с какой-то злостью начинают критиковать самих вот этих несчастных бедных студентиков или кто там посмел выйти и развернуть какой-то антивоенный плакатик. Для меня соотношение сил было очевидно, даже если бы убрать вот этих вот ментов, да, что большинство, оно вот, ну, воспринимает это абсолютно как надо, как должное. И для меня вопрос эмиграции уже, ну, как бы стоял в единственной плоскости, куда. Да, вот я склонялся к тому, что все-таки в Казахстан первым делом легче по сухопутной границе, а там уже думать, смотреть, что делать дальше. Но получилось так, что я как раз незадолго до этого дал интервью газете «Выборча», брала его моя землячка, как оказалось, она вот давно уже живет и работает в Варшаве, в Польше, замуж здесь вышла, и, соответственно, она искала, опять же, какого-то отмороженного журналиста, который, сидя в России, еще готов был прокомментировать все происходящее. Вот я прокомментировал и договорил, как я грустно сам пошутил тогда, на несколько статей. И, соответственно, вот когда уже я там уже думал, куда бежать, сломя голову, она на меня выходит и говорит: слушай, у нас тут организовался небольшой такой философский самолет через Тбилиси, где надо было дождаться гуманитарных виз, до Варшавы. И там осталось вот ровно два места. Ты знаешь, говорит, в Казани двух людей, допустим, которые готовы были сейчас уехать, сломя голову, все бросить. Я говорю: да, знаю, вот как раз ровно двух я знаю. И мы вот буквально, у нас оставалось меньше недели, собрались и перелетели через Стамбул в Тбилиси, а там уже ждали, собственно говоря, гуманитарные визы. Ну, вот такое вот стечение обстоятельств получилось, и так я оказался в Польше.
Ну, об этих таких, скажем, традициях подполья, да, боевых, мы еще, наверное, поговорим в будущем, но не то чтобы в будущем, далее. А сейчас просто хотелось бы для тех слушателей, которые не знают, что такое Идель Реалии. Да, Идель Реалии – это татаро-башкирская редакция «Радио Свободы», международной, ну, американской фактически, изначально радиовещательной станции, потом, в общем-то, мультимедиа. Главным образом на тот момент это был сайт, потом, в общем-то, к нему добавился блог такой, или там вещание на Ютубе. И чем показательные в свое время были Идель Реалии, что, наверное, из всех, будем откровенны, и сегодня тоже, наверное, об этом можно будет сказать пару слов, из всех редакций «Радио Свободы», в том числе, которые имеют вот такую какую-то репутацию диссидентской службы, да, диссидентского медиа и так далее, пожалуй, Идель Реалии долгое время были единственными и главными, кто освещал так называемую деколонизаторскую повестку, даже тогда, когда, в общем-то, еще это слово не было на слуху, и, в общем-то, наверное, не им это все как-то определялось, то есть просто речь шла об отстаивании прав, интересов, о борьбе за субъектность, за свободу народов, регионов, в первую очередь Поволжье, да, так как Идель Реалии – это Идель, Идель – это тюркское название Волги, вот, соответственно, Идель Реалии на тот момент стали таким, наверное, центром притяжения вот тех, кого позже начнут называть деколонизаторами, и в свою очередь стали своего рода такой красной тряпкой, раздражающим фактором, причем не только для властей, о чем сказал Андрей, и что, естественно, влекло за собой репрессии, да, но и среди так называемых хороших русских или российских либералов. И тут у меня тогда вопрос тоже такой личностный отчасти, отчасти общественный. Ты из Татарстана, но как бы при этом ты не татарин там этнически, тем не менее ты поломал схему определенную или шаблон, и вот об этом хотелось бы услышать, потому что мы видим, что до сих пор, скажем, журналисты вот условно там русского, русскоязычного, там нетитульного, скажем так, бэкграунда из того же Башкортостана, вот недавно была история с аспектами медиа, такое оппозиционное башкортостанское, до сих пор в 2026 году фактически эти люди противодействуют деколонизаторской повестке, выступают против стремления к независимости Башкортостана в том числе, ну и по аналогии других республик того же там Идель-Урала там, да, или там Поволжского региона. Ты фактически сделал противоположный выбор, причем я так понимаю, что он в значительной степени был не одномоментным, а вот так как-то естественно он развивался, да, то есть ты, в общем-то, выбрал сторону, да, и постепенно твой, как бы, дискурс тоже от общеоппозиционно-российского стал эволюционировать вот в эту сторону, то есть если, скажем, для так называемых хороших русских многих от вот журналистов, ушедших из аспектов, или яшинцев там, да, и так далее, для них вот все, что связано со стремлением к независимости республик, народов, это было и остается красной тряпкой, и они этому противодействуют, даже будучи сами в эмиграции, то ты, наоборот, как-то очень естественно, органично в это вполз, да, и вот, в общем-то, фактически стал не просто человеком, который вот как-то конформистски присоединился, а таким одним из боевых публицистических рупоров этого направления, в том числе в полемике вот с этими российскими либералами. Расскажи, пожалуйста, вот о том, как этот процесс происходил и как ты его вот осмысляешь для себя.
О, ну тут, наверное, рассказывать можно не один час, но я постараюсь как-то кратко и сжато это сформулировать. Ну, на самом деле, я как человек русский, я изначально даже полемизировал скорее больше с татарскими националистами, да, и, но постепенно, шаг за шагом, действительно, у меня какие-то вот такие жизненные развилки были, когда я как-то соотносил аргументацию сторон, смотрел, что и как, и я, в общем-то, делал для себя какие-то выводы, какие-то зарубки на своем пути, так скажем, на своей эволюции. И постепенно я склонялся к мысли о том, что, ну, собственно говоря, вот даже национализм, как в случае с национальными республиками, или регионализм, как в случае с регионами России, где более сложная идентичность, такая она не просто нельзя просто сказать, что есть определенная нация, но тем не менее есть какой-то вот какая-то особенность своя ярко выраженная региональная идентичность, да. И я, во-первых, ну, конечно же, таким реальным толчком вот к этому, чтобы мир перевернулся, стало вот это полномасштабное вторжение. Я стал смотреть вообще на то, какие механизмы могли бы вот позволить избежать этого. И я неизбежно пришел к выводу, что Россия, вот эта вот огромная империя, она, объединяя вот все эти регионы, все эти национальные республики, она может в сумме своей неизбежно создавать только зло. А какого-то позитивного строительства, какого-то конструктива там все равно в сумме не будет. Вот так уж повелось. Я в свое время как-то Россию сравнил с таким гигантским доисторическим ящером, да, у которого, например, в хвосте вот что-то происходит, вот там, допустим, кто-то подкрался, ему рубят там хвост, да, а пока вот по всей нервной системе до крошечного мозга этого ящера дойдет, что происходит, собственно говоря, уже будет поздно, да, и это меня привело к мысли, что Россия, она как раз неизбежно обречена вот так вот, в общем и целом, к таким застойным явлениям, к некрозам, можно сказать, да, к болезням, прогрессирующим годами, которые, тем не менее, будут не замечаться и игнорироваться. А в национализме, в том числе в татарском национализме, но его вообще можно признать на таком вот российском пространстве сейчас одним из флагманов, несомненных. А вот в нем как раз, можно сказать, наблюдается, так скажем, какое-то здоровое противоядие, здоровое... Ну, он выступает, вообще националисты выступают как антитела. Вот против этой общей как бы имперской болезни, да, когда у людей есть какая-то другая своя точка сборки, например, национальная или регионалистская, да, это даже учитывая то, что все мы в той или иной степени были гомосоветикусы, все вышли из совка, да, но вот в преодолении вот этого вот гомосоветикуса и в построении какой-то новой нации, собственно говоря, вот национализм или регионализм, они играют не последнюю роль, потому что это вот такая точка опоры, на которую можно опереться и уже выстраивать что-то свое, собственно, что-то независимое. Я вот как раз недавно посмотрел еще раз, оценил взглядом на то, какие развилки, например, у той же свободной от Советского Союза России были после 91 года. Вернее, даже начиная с 91 года, я увидел такую удивительную вещь, что если говорить о какой-то войне таких больших идей, ну, то, грубо говоря, вот был путч 91 года, августовские дни, и, собственно говоря, какая альтернатива оказалась вот этой имперской развилке, когда... группа ГКЧП, она как раз хотела взять все под свой жесткий контроль, запретить, ввести цензуру там, да, вот все это как-то переподчинить себе, значит, ужесточить. А самое удивительное, что единственная вот реальная альтернатива, которая из всего этого оказалась, когда планы ГКЧПистов провалились, это как раз вот парад суверенитетов. И республики просто тихо и мирно, по большому счету, союзные республики вышли из состава России, из состава Советского Союза, а начался еще другой процесс, в котором уже знамя вот этого парада суверенитета попытались подхватить автономные республики. И, к сожалению, не очень удачно, к сожалению, это все было задушено. Более того, несмотря на то, что этот парад суверенитетов начал охватывать даже, опять же, вот такие, так скажем, не национальные республики, а вот, например, со Свердловской областью был яркий пример, когда они хотели провозгласить Уральскую республику и даже провозгласили там, но вот как бы, тоже все это дело в результате заглохло с Санкт-Петербургом, который тоже хотел поднять свой статус до уровня республиканского, и тоже, к сожалению, волеизъявление большинства горожан, оно было проигнорировано. То есть вот это явно такая развилка была, преображение именно России в пост-Россию, на мой взгляд. Вот. И тогда эта развилка, к сожалению, не была пройдена. А что, как бы, какие развилки были в самой России, вот, учитывая, что вот этот вот регионализм и национализм был со временем подавлен? А развилки оказались очень простые. Первый, ну, как бы, кризис вот этот вот между президентской и парламентской властью, он показал, что, в общем-то, есть, по сути, два пути развития России, единый и неделимый, и оба они имперские. Только один предполагал мягкое имперство с таким более человеческим лицом, такое рыночное, а, собственно, в Белом доме они собрались сторонники такого именно вот красно-коричневого имперства, такого реваншизма. А дальше, подавив своих противников, вот, собственно говоря, те, кто родился за более такое мягкое имперство, с рынком, с человеческим лицом, они, в общем-то, следующим своим шагом объявили войну Чечне, которая хотела быть независимой. Но снова важная развилка, снова, в общем-то, свободная демократическая Россия, она подавляет своих оппонентов с помощью танков, с помощью выстрелов. Следующий этап – это когда все-таки, так скажем, с Чечней на время замирились. Ну, понятно почему, да, потому что, собственно говоря, империя получила такой удар под дых, она была еще довольно молодая и неокрепшая, когда трудно было от этого оправиться, и тем более были на носу президентские выборы. Но мы снова видим, что на уровне России, на уровне всей вот этой единой и неделимой федерации собственно, были опять боролись две идеи имперства. Одна идея имперства – это вот ельцинская идея имперства, которая обещала массам, как в античном Риме, хлеба и зрелищ, а другая такая вот идея имперства, опять же, с привкусом тоски по Советскому Союзу, по утраченной Советской империи – это зюгановщина, да, и… В общем-то, все, никакой другой четкой и внятной идеи, как еще может развиваться Россия, на общефедеральном уровне не было предложено. Следующий этап, опять же, приход Путина к власти, когда, по сути, в имперских традициях просто назначается преемник. Опять же, ну, можно посмотреть на либералов, на демократов, которые тогда еще в изрядном количестве оставались во власти, что они сделали. А их роль была сведена, и они сами ее так открыто определяли, к техническому обслуживанию этой гигантской империи, помогать Путину, союз правых сил, мы за Путина, ура, ура. В общем-то, союз правых сил, ну, тогда еще даже он объединял ныне покойным, например, Немцова с такими фигурами, как Кириенко, да, но вот Кириенко, он сделал карьеру, он смог себя полностью как-то пересобрать, переподчинить и лечь полностью под властью других, как у Немцова, не получилось. И, в общем-то, мы увидели снова, что вот эти вот либералы и демократы, которые могли бы на федеральном уровне противостоять вот этим имперским идеям, вот этой византийщине, они просто предпочли лечь под империю и обслуживать вот ее гигантский механизм. Как-то, значит, такие экономические условия игры сделать, чтобы, в общем-то, эта империя жила и процветала. И поэтому я вижу в очередной раз, что единственная точка сборки, которая могла бы обеспечить какое-то, ну, нечто такое противное, так скажем, имперская идея, это вот как раз она в регионах, именно в национальных республиках, но при этом, как мне кажется, вне зависимости от того, кто придет к власти, ну, вот даже если допустить, что победят так называемые хорошие русские, Яшин, Кармурза, Навальная и прочее, прочее. И они придут к власти, но они, строя вот эту вот добрую империю с человеческим лицом, они неизбежно придут к тому, что регионам надо ограничивать их права. Я, например, почитал, вот, по-моему, ты, Вадим, у себя на ресурсах тоже выкладывал вот эту так называемую программу после форума Навальной по децентрализации. И я с ужасом обнаружил, что, собственно, никакой децентрализации там не пахнет. Там просто регионы все, они вот, ну, там не видно, что это субъекты. Они, регионам отведена какая-то роль, вот так скажем, хабов, что ли, таких логистических. То есть вот федеральный центр распределяет какие-то блага, и вот, да, вот нужен какой-то хаб между федеральным центром и муниципалитетами, потому что муниципалитетов много, они слишком мелкие. И вот этот дополнительный хаб – это вот регион. А какими правами обладает регион, какими полномочиями? Там ничего этого нет. И, в общем-то, исходя из этого, я вот, опять же, в очередной раз вижу, что выбор у меня вполне правильный, выбор вполне очевидный, потому что, ну вот, немыслимо это Россия в ее нынешних границах, она неизбежно будет подавлять, она неизбежно будет давить те же самые национальные республики под флагом демократии, потому что вот, например, у многих хороших русских в ходу такой аргумент, но вас же там всех вот национальных меньшинств вместе взятых от силы на уровне всей России от силы там 20%, ну вот, значит, русских большинство, поэтому мы будем диктовать вам свою волю. Ну вот, и, надеюсь, я достаточно внятно ответил, на мой взгляд, несколько сумбурно получилось, но если что, Вадим, задавай дополнительные вопросы.
Нет, Андрей, мне кажется, абсолютно не сумбурно, и ты знаешь, вот уже бросая мостик к твоему нынешнему проекту, который ты создал в качестве рупора полемики, вот в том числе с этими... Используя выражение наших оппонентов из прошлой исторической эпохи, либерал соглашателями, вот, все-таки хотелось бы рассмотреть более внимательно. Оно, кстати, имеет прямое отношение вот к этой теме, так называемых хороших русских. вот страницу, такую страницу истории, как Идель Реали, тогда, когда мы в них работали, потому что это действительно была очень такая боевая, значит, деколонизаторская площадка, и она вызывала ненависть до скрежета зубовного не только у разного рода там Латыниных, не знаю, Федь Крашенинниковых, да, то есть вот таких хороших-хороших там прямо русских, значит, извне. Но, в общем, наверное, можно уже приоткрыть определенную завесу, тем более мы не будем, я думаю, называть там имен и так далее. Шли процессы соответствующие и внутри самой большой компании, одним из подразделений, которые только одной из редакций были Идель Реали. И, в общем, что мы видим на данный момент? Да? Ну, на самом-то деле, в свое время фактически прекратили финансировать Идель Реали в связи с тем, что Трамп обрезал там финансирование USAID, да? То есть главная причина была в этом. И по большому-то счету, в общем, надо сказать, что Радио Свободы это... Я вообще не знаю, кто-то читает Радио Свободу или нет, потому что вот, в принципе, когда мы, ну, я там в том числе про себя говорю, да, вот я там пришел, и я там писал для Идель Реали, да, у меня был там некий, скажем, исторический такой, как бы, пиетет, связанный с тем, что в свое время, вот еще в советские годы, мой отец там ловил радиоприемником там «Голос Америки», и вот, типа, как бы, какая-то преемственность между этим диссидентством и Радио Свободой, но... Я не знаю, я вот очень редко читал какие-то материалы Радио Свободы к тому моменту или слушал, тем более, потому что они мне казались такими анахроничными и скучными, что, ну, как-то вот не воспринималось это всерьез, да. Идель Реали действительно в них вдохнули новую жизнь такие боевые публицисты новой волны, да, и она стала, я думаю, эта редакция сильно отличаться от вот этого такого монотонно-скучного перепевания либерального диссидентского, как бы, дискурса, но при всем при этом, думаю, не откроем военные тайны, если скажем, что внутри шла сильная, очень подковерная борьба вот тех же самых хороших русских, недовольных вот этим антиколониальным, деколонизаторским настроем, запалом, которые, в общем, всю дорогу вставляли палки в колеса. Им это стало проще делать после того момента, как, в общем-то, колеса перестали крутить по причине иссякания финансирования. Что, скажем, на данный момент я просто вижу, я работаю, вот параллельно дорабатываю, скажем, свою диссертацию, и я там готовлю сноски, да, сноски в том числе на свои какие-то работы, на свои публикации на Идель Реали. Я заметил, что с недавнего времени, значит, ссылки-то, да, вот на сайт Идель Реали, они работают, слава богу, они активны, по ним можно найти соответствующие публикации, статьи, и статьи тоже, как бы, висят, но Идель Реали как таковых уже нет, то есть осталось только Радио Свобода, да, то есть вот фактически Идель Реали, их контент незаметно переехал на Радио Свободу, так же, как и контент всех национальных редакций. Вот, фактически получилось так, что внутри вот этого хорошерусского медиа, путинская или вообще даже не путинская, вот эта любимая маниакальная идея российских империалистов о ликвидации республик, она реализована фактически даже раньше и более последовательно, чем в самой российской так называемой федерации, где они, по крайней мере, номинально остаются. Да? То есть здесь фактически они ликвидированы уже. Нет ни Кавказ Реалии, ни Идель Реалии как брендов. Да? То есть там остается какое-то количество людей, значит, но бренды как бы ликвидированы, да, в тех же Кавказ реалиях люди смеются, что кавказцы, собственно говоря, там или нет, или это такие кавказцы, которые просто ходят, вытянувшись по струнке перед хорошими русскими и отрабатывают там все их как бы поручения, да, вот тоже такая, скажем, страница истории, мне кажется, показательная, и она нам дает понимание того, почему стали необходимыми медиа нового типа, вот в том числе и твои как бы всходы, о которых мы поговорим, наверное, в заключительной части беседы. Но вот как ты оцениваешь эту страницу истории и эту эволюцию?
Ну, действительно, получился такой парадокс, что товарищ Трамп, он когда пришел к власти, он вот Путину вроде как бы мы ожидали, что с ужасом ожидали, что он Путину действительно поможет как-то переломить ситуацию на фронте прежде всего, да, и на фронте санкционном и на фронте, собственно говоря, военном. Но вот дух анкориджа с тех пор куда-то выветрился, к счастью, да. Надеюсь, Трамп снова не развернется на 360 градусов, не придет к тому же самому, с чего начинали, да, не позовет там Путина еще в какой-нибудь анкоридж. Да, но вот как раз удушив финансирование «Радио Свобода», удивительно, парадоксальным образом, да, действительно, как ты отметил, Трамп очень сильно помог имперцам, которые сидят там, придушить все такие вот редакции, которые до этого еще в русскоязычном сегменте относительно независимо рассказывали с фокусом именно на те же самые национальные субъекты. И это был взгляд именно со стороны субъектов, а не со стороны вот единой и неделимой империи, не со стороны Москвы. Это все куда-то делось в прошлое, да. Я действительно тоже, у меня Эдель Реалии так по инерции остались в закладках. Я открываю, да, и я вижу там логотип «Радио Свобода». Даже сейчас, когда мне надо найти какую-то, например, старую свою публикацию, где я какого-то там спикера цитировал или еще на что-то ссылался, да, у меня там большой архив накоплен, но я заметил уже, что стало искать это сложнее, потому что, да, как бы по поисковым, по ключевым словам вводишь, и ты ищешь уже не на Эдель реалиях, а ты ищешь по всей «Радио Свобода». Соответственно, там больше ошибок и больше страниц, но, в общем, да, я заметил, что, собственно говоря, вот эти имперцы, они на самом деле начали в палки колеса вставлять еще несколько лет назад. То есть еще вот даже до, так скажем, до победы Трампа, до того, как он перекрыл вот эту вот огромную трубу финансирования, путепровод вот этот вот, собственно говоря, со стороны московской, вот назовем ее так, редакции, ну, хотя, конечно, они сидели там уже, может быть, в Праге давно, да, ну, такой москвоцентричный, да, вот, например, к моим статьям очень часто возникали претензии, если я цитировал какого-нибудь представителя национального движения или регионалистского движения, ну, собственно говоря, буквально каждое слово этого человека, оно рассматривалось под микроскопом. А вот почему он такое сказал? А есть ли у него доказательства того, что он сказал? Ну, то есть вот эта самая критичность, она, конечно, хорошо, когда она включается, и она заставляет нас лучше искать аргументы. Но, с другой стороны, получается парадоксальным образом, опять же, некритичное отношение к какому-нибудь там Яшину, условно говоря, к Навальной. Почему каждое их слово не рассматривается под микроскопом? Почему каждый раз не спрашивается, а на каком основании они это сказали? А где их доказательства? И мне кажется, это не критичное отношение к российской оппозиции, оно вот сейчас продолжается, оно имеет уже совершенно пагубные последствия. Потому что, ну, понятное дело, когда оппозиция – это не системная, она по большей части еще как-то вот, ну, пыталась бороться с Путиным, с режимом внутри самой России, да, то есть, ну, понятное дело, что вот такие либеральные медиа, демократичные медиа, они относились к ним с симпатией, да, и действительно, ну, существовала, например, какая-то презумпция, что верилось им на слово, да, Но это за вот такое десятилетие и больше уже вот этой вот самой борьбы, вот этого противостояния, которое оказалось к тому же, и, в общем-то, во многом надуманным, оно привело вот к такому чудовищному искажению. То есть лидерам вот этой вот российской, общероссийской федеральной оппозиции верят во всем на слово, какую бы чушь они несли. Никто критично не осмысливает ни наследие, собственно говоря, их так называемой борьбы, ни то, что они делают и заявляют сейчас. А, и в то же время мы видим, как, ну, что эти лидеры, они зашли в очевидный тупик, они топчутся на месте, у них нет идеи действительно по противостоянию Путину, по противостоянию режиму, а часто эти даже идеи носят такой конформистский имперский характер и ведет это к тому, к чему ведет, собственно говоря. Никакой, опять же, для меня очевидно, что Россия – это такой failed state, даже если не сейчас, не одномоментно, ну, то в какой-то ближайшей, ближнесрочной, среднесрочной перспективе, потому что элементарно даже мы видим неспособность оппозиции создать какие-то параллельные структуры и что-то противопоставить Путину. То есть это все, да, очевидно, развалится со смертью Путина, с каким-то его физическим отстранением от власти. Вряд ли, я думаю, сохранят это, так скажем, подельники Путина, начнется новый парад суверенитетов. А оппозиция, она, в общем-то, российская, я так предрекаю, скорее всего, уйдет в прошлое. Но, к сожалению, задача медиа тут, мне кажется, она была как раз искажена, в том числе вот этой вот москвоцентричной редакцией «Радио Свобода». То есть с такой оптикой они, в общем-то, тоже как бы пришли к тому, к чему пришли.
Но чтобы наши недруги уж сильно так не радовались, я хочу сказать, что на самом-то деле скорее вот это явление, когда у нас просто представилась возможность поработать на такой как бы площадке фондированной, да, и совместить, что называется, приятное с полезным. Скорее, это было, наверное, каким-то последним таким рудиментом уходящей эпохи. Но, с другой стороны, после этого сам дискурс никуда не делся, и появились, они даже на самом деле одновременно появлялись, потому что по большому-то счету, ну, даже мы при всем при том, что называется, спасибо всем причастным, да, к этому, мы могли там писать в тех же Идель Реалиях только, я не знаю, какое-то ограниченное количество статей, материалов, вот, в качестве фрилансеров, ну, мы с тобой, да, колумнистов, да. Вот, это не такая полноценная была там занятость, поэтому так или иначе мы совмещали, кто куда там дополнительно или параллельно писал тексты у себя на блогах и так далее. А после того, как вот все это иссохло, ну и опять же повторюсь, параллельно, наверное, с этим уже начался этот процесс, начали возникать радикальные деколонизаторские медиа, пусть и микромедиа, а где-то, может быть, уже и не микромедиа, нового плана. Да? То есть это уже проекты, которые были непосредственно заточены таким образом. Потому что в тех же Идель Реалиях редакционная политика была такова, что, как ты правильно сказал, за каждую, там, я не знаю, цитату, за каждую ссылку на какого-то радикала, да, по мнению этих хороших русских, ну, вызывали на ковер представителей соответствующих там отделов, не будем опять же конкретизировать, и, значит, ставили это на вид, да, и приходилось как бы это отстаивать. То есть вот эта линия, которая казалась людям типа Латыниной сверхрадикальной, она на самом деле была еще очень компромиссной. Компромиссной, поскольку надо было изображать определенную объективность. Да? И вот здесь, я думаю, мы можем салютовать и поблагодарить вот одного нашего товарища тоже из этого проекта, который успешно обеспечивал обеспечивал это маневрирование, да, эту дипломатию внутри соответствующих структур, которого тоже недавно ушли, относительно недавно из этого медиа. Вот, поэтому это все было очень компромиссно, очень непоследовательно, где-то по принципу шаг вперед, два шага назад. А сейчас, уже когда, в принципе, терять нечего, возникли, возникают, продолжают возникать новые медиа, которые изначально заточены под этот дискурс, не скрывают своих позиций, что называется, с открытым забралом идут на врага. Вот, конечно, им сложно, потому что у них нет такого финансирования стабильного, таких бюджетов, тем более, которые вот были там у редакции «Радио Свободы» и других там грантовых проектов. Но, тем не менее, именно это становится определенным критерием отсева, где люди это делают, скажем так, не за гранты или не только за гранты, а потому что считают это необходимым делать, где готова там поддерживать там аудитория, где это востребовано и так далее. И вот я хочу отметить, что одним из таких проектов являются как раз «Всходы». Новое медиа, сайт и каналы, и, соответственно, страницы в Телеграме и Фейсбуке проекта, который создал Андрей Григорьев. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте, Андрей, пару слов. Что тебя побудило его создать и вот какой ты видишь его миссию?
Ну, что касается «Всходов», задумка у меня, собственно говоря, возникла, когда я еще работал в «Эдель Реале», что надо как-то вот сделать свое собственное медиа. Был, так скажем, ну, я в чем-то прототипом, наверное, вот этого моего первого иммигрантского журнала. Здесь в Варшаве есть такое имя «Радио». Оно... Ну, как бы не приносило мне денег, но я там вот вел тоже такие подкасты, радиовыпуски, и как раз вот я для своей радиопрограммы придумал название тогда «Всходы». Оно как-то вот и, собственно, по-польски звучит и намекает на то, откуда я, «Всход», «Восток» — это по-польски, да, и в то же время... «Всходы» — это рифмуется с такими эмигрантскими изданиями старыми, например, «Посев». Вот. Ну, то есть, как бы, такое многослойное название, в общем-то, да. И первые темы как раз вот в радиоподкастах своих я уже там обозначил. Почему я задумался еще в «Эдель Реале» об этом? Ну, потому что все-таки, Вадим, немножечко я тебя поправлю. У нас разный, конечно, функционал был на «Эдель Реале». Ты был именно колумнист, публицист, а я все-таки был сотрудник редакции. В «Радио Свобода», если ты не звезда, да, такого вот федерального калибра, то, в общем-то, свое мнение тебе иметь не обязательно. Ты просто вот работай под ставкой под микрофон и потом все это описывай. Вот. И, а у меня, собственно говоря, уже какие-то вот мысли были такие публицистического характера. И причем я видел, что, например, телеграм-канал мой, «Банный лист», который я вел еще в Татарстане, начал вести. Он хотя и вырос, но в какой-то момент он достиг потолка. И, в общем, я увидел, почему. Потому что тот же Паша Дуров, о чем как бы не любит говорить, но, тем не менее, это факт, он, ну, его... Вот эта Telegram, его корпорация Telegram, она пессимизирует вот эти вот ресурсы деколонизаторские, да, она может их даже удалять, как было это, например, с телеграм-каналом Руслана Габасова, причем не раз удаляли. У Марата Ахмерова из Татарстана тоже была ситуация с удалением его канала. То есть соцсети, к сожалению, соцсети, вот эти мессенджеры, они все равно несут в себе функцию цензуры, когда ты пытаешься стать публичным. И в один прекрасный день тебя или снесут, или пессимизируют, или еще что-то, и ты потеряешь доступ к аудитории. Поэтому, само собой, возник вопрос, что какую-то публицистику, свою качественную, свои мысли надо все-таки тащить уже на отдельную платформу, которая будет лучше защищена. И вот поэтому, ну, в общем-то, журнал «Всходы». Почему журнал? Ну, тоже понятно, что все-таки я не могу себя позиционировать как новостное медиа, пока, особенно пока этот журнал находится, в общем-то, ну, собственно говоря, я просто наполняю как-то его, когда есть свободное время. Ну, вот спасибо еще Константину Качалову, он этим занимается. Я также активно приветствую, когда другие авторы появляются. Вот, например, Умар Хитинаф из Дагестана. Он написал интересную колонку, сейчас я ее подредактирую и надеюсь, вот сегодня мы ее уже выпустим. Он рассуждает о том, почему национальным республикам не стоит участвовать в путинских псевдовыборах. И, в общем-то, там довольно такая толковая аргументация. Мне кажется, если у меня получится донести вот эти мысли Умара до более широкого круга, это будет здорово. Вот. И почему первые эмигрантские? Ну, потому что, опять же, у меня такое вот ощущение было, что вот все эти либеральные вот эти российские медиа, которые тоже оказались в эмиграции, как и я, да, а они не воспринимают себя именно эмигрантскими изданиями. А это, на мой взгляд, очень важно. Нужна определенная честность. Да? Когда ты говоришь, почему ты пишешь именно так, то, в общем-то, вот это должно чем-то обосновываться. Я понимаю, что наша иммиграция, она, если не навсегда, то она всерьез и очень надолго. Да? В этом надо отдавать себе отчет и иметь уже соответствующую оптику, соответствующую фокусировку. Да? А у большинства русскоязычных медиа ее по-прежнему нет. Да, они оказались в изгнаниями, но они не мыслят себя иммигрантскими. И вот яркий пример, например, «Медуза». Издание «Медуза», оно по-прежнему видит свою основную аудиторию, видимо, там, с железным занавесом. И от этого возникают разного рода, ну, мягко так скажем, странности. Когда они, значит, рассуждают об ударах ВСУ по складам Wildberries, что вот, значит, они выносят в заголовок там слова какого-то россиянина, что, значит, мы вот мы это понять-то сможем, но простить не сможем никогда. Но это вызывает просто какой-то дикий истерический смех, такие заголовки, да. Вся эта любовь вот к нашим мальчикам в окопах, да, рассуждение о том, а вот это не военные или преступления, вот то, что сейчас ВСУ делает, да, вот со своими ударами беспилотников, да. Вот. На мой взгляд, отчасти это как раз вот объясняется таким самообманом, обманом себя и обманом окружающих, что у людей нет четкого представления, что они стали иммигрантским СМИ. Хотя, де-факто, это уже так. Они пытаются усидеть по-прежнему на двух стульях, понравится и здесь, и понравится и там. Вот. У меня как бы вот эта вот оптика, она не искажена, она для меня предельно сейчас четкая и ясная, и поэтому, например, оказавшись в Польше, я естественным образом, значит, параллельно часть материалов хотелось бы больше, но вот по физическим возможностям не получается просто, но я дублирую на польский язык. Потому что польскоязычная аудитория, особенно с ее идеями прометеизма, идеями Междуморья, мне кажется, это вот, ну вот, идеями Пилсудского в межвоенной Польше, которые, к несчастью, не реализовались тогда, но, может быть, они реализуются сейчас уже на новом уровне. Мне кажется, для польскоязычной аудитории контент «Всходов», он тоже интересен. Сейчас я главным образом, но вот все-таки есть у меня такой перекос из-за того, что издание «Всходы» пока меня не кормит, я все-таки отрабатываю главным образом какую-то такую вот, ну не сказать, что новостную повестку, да, но я выделяю какие-то ключевые события, например, в российской эмигрантской среде и пишу о них. Также я выделяю события, которые касаются вот нас, деколонизаторов или расчленителей, как нас недавно обозвал Яшин, и пишу об этом с этой точки зрения. Понятно, что это не все, но вот какие-то ключевые для себя события, особенно тогда, когда мне есть что-то сказать отличное от того, что уже прозвучало, вот я их выискиваю, и я вот эту вот повестку отрабатываю. Конечно, хотелось бы писать больше, потому что, например, вот Константин Качалов, который с самого начала мне помогает выпускать «Всходы», он начал уже, взялся за такую тему, что значит, ну, взялся за тему прометеизма. Но начал он все-таки не с Пилсудского, а он копнул сильно дальше вглубь и начал еще вот с освободительного движения Польши в XIX веке. Вот, уже выпустил 4 статьи, надо будет еще раз их прорекламировать, на мой взгляд. Вот, ну, то есть вот хотелось бы эту тему развивать. Про Савенкова у меня есть, в принципе, материал, я почитал, да, вот. Есть идеи Бодуэна де Кортоне, лингвиста, выдающегося сразу и для польской, и для русской школ, который еще и об идеях автономии очень смело писал еще в царской России и даже заключен был на несколько месяцев в тюрьму из-за этого. Вот, ну, такие идеи именно для построения каких-то вот независимых государств пост-России, мне кажется, они очень замечательные, они заслуживают внимания, но вот, к сожалению, вот я повторюсь, что вынужден прежде всего отрабатывать все-таки ту повестку, которую сейчас обсуждает большинство, хотя хотелось бы вот свой публицизм развивать больше в таком направлении, когда мы изучаем, значит, что, например, об этом думал Пилсудский, что об этом думал Бодуэн де Кортоне, и чем этот опыт, чем их мысли для нас ценны именно сейчас. Вот. Если получится, будем более активно развивать вот это направление. Ну, а так, да, пока пишу больше вот про хороших русских, это уж не упускаю. Сейчас планирую выпустить как раз статью, посвященную децентрализаторскому проекту с форума Юлии Навальной. Там, мне кажется, есть такие примечательные мысли, и на самом деле это такая бомба, на которую, в общем-то, не обратило большинство внимания, а кажется мне, вот этот документик надо более тщательно проанализировать и показать, что же там есть такого плохого и взрывоопасного.
Да, ну, ты знаешь, ты сам упомянул имя Савенкова, и также ты сослался на посевы. Вот, я в этой связи даже не то, чтобы хотел тебе задать вопрос, а поделиться, так сказать, своими такими историосовскими соображениями, что мне вообще то, что ты делаешь в медиа, да и политическом пространстве в Варшаве, я тут вижу определенный символизм, видится продолжением не то, чтобы даже посева, потому что посев при всем уважении, да, у него были свои на тот момент, наверное, очень, скажем, такие легендарные аспекты его деятельности, но в моем понимании по степени радикализма, по степени боевитости он все-таки уступал тому, что делал, особенно в Варшаве. Это последний был, политически последний, по крайней мере, если говорить о человеке как свободном существе, свободной личности, скажем так, заявления и действия которого могут адекватно оцениваться, потому что мы знаем, что потом Савенков попал в плен, и там была своя история, скажем так, его высказываний, которые, ну, лично я считаю, их не очень адекватно воспринимают всерьез, потому что человек, когда он находится в плену, тем более у большевистской костоломной системы, он может говорить уже не то, там, что он думает. Ну ладно, это как бы отдельная история. Вот. А Савенков, его последний свободный политический этап, его в целом яркая биография, это русский политический комитет, который действовал в том числе в Варшаве. Да? И тут вот в принципе, можно сказать, что в случае с Савенковым и его комитетом, вот слово «русский» в том контексте, в котором оно использовалось им и было связано с ним, оно еще не было зашкварным, как вот сейчас в определенных кругах политической миграции принято говорить. И наоборот, этот русский политический комитет, ну, во-первых, надо оценить тот факт, что он выбрал местом своего базирования не абы какую европейскую страну, а Варшаву, да, то есть это Польша Пилсудского, что уже абсолютно нестандартно, потому что у всей русской политической эмиграции, всех хороших русских того времени практически с Пилсудским, с Польшей были напряженные отношения. Вот. И исключением был именно Савенков. Второе, что отличало Савенкова от хороших русских того времени, то есть от белого движения, от антибольшевистского сопротивления, это его последовательная такая позиция значит, признание права нации на самоопределение. Более того, не просто вот очевидно не русских наций, как я это называю, но в том числе он был открыт к сотрудничеству и с казачьими националистами, и с сибирскими областниками, там, да, и так далее. Вот. И мне вот в этой связи кажется, что то, чем занимаешься ты, оно в каком-то смысле оживляет вот эту савенковскую традицию, значит, такой боевой, позитивной, русской или пострусской в данном историческом, наверное, уже срезе, ну, мысли, да, мысли, действия, вот, на новом историческом таком витке. Как ты вот оцениваешь, ну, такой взгляд?
Ну, сравнение, конечно, отчасти лестное, отчасти пугающее, да, потому что вот если вспоминать, как закончил Савенков и как закончила межвоенная Европа и, в частности, Польша, да, ну вот, будем надеяться, что действительно это тот самый виток, который вот эту развилку поможет пройти уже по-новому и поставить точку в существовании Российской империи, которая сейчас вот носит маску Российской Федерации. Вот, ну, как-то так я вижу. На самом деле, рядом с Савенковым в той же Варшаве оказались еще фигуры достаточно такого масштабного калибра. Мережковский, Гиппиус, да, то есть тоже их интересная история, как они в Варшаву, в Польшу добирались. Вот. Ну что, ну, будем продолжать работать, будем, собственно говоря, сделаем все возможное, чтобы не попасться, в отличие от Савенкова, на удочку чекистов, да, потому что я смотрю, к сожалению, что действительно сейчас Россия, она активизировала свои действия, видимо, в Польше. Напрягла, ну, не скажу, что, может быть, прям вот агентуру, но каких-то агентов влияния, да, и она вот бьет, в общем-то, по-больному, бьет как раз, пытается расшатать сейчас отношения Польши и Украины. Очередная вот зверская выходка была во Вроцлаве на днях, там несколько поляков избили украинца. Еще и жене его досталось, да, и, конечно, мы видим, что, ну, понятное дело, разные люди есть, но определенно из всей этой ситуации опять торчат уши Москвы, потому что, ну, да, для Москвы это стратегическое направление, которое зафиксировано уже и в ряде отчетов, и в ГУР, и на уровне европейских институтов, да, там попадает, что действительно вот внести разлад, создать какую-то цепочку провокаций, которая рассорит Украину и Польшу, да, сейчас Москва, московские спецслужбы, российские спецслужбы активно пытаются. Вот, ну, будем надеяться, что Польша тоже из того опыта межвоенной Европы, она, в принципе, извлекла уроки, она не пойдет на поводу вот у этого необольшевистского игрока, и, в принципе, по реакции официальных лиц Польши мы видим, что все-таки пока это, да, пока это возможно.
Что ж, Андрей, на этой оптимистической ноте, наверное, сегодня и закончим. Я только тут могу отметить, что Савенков, он, конечно, со своим авантюризмом отчасти сам совершил ошибку, то есть, в общем, его, в отличие от того же Кутепова, не вывезли откуда-то, не похитили из эмиграции, он сам, ну, как в свое время Петр Михайлович Хомяков, мой знакомый, тоже такого же типа, он сам отправился на территорию России, да, там, наверное, его выманили, но, тем не менее, здесь его авантюризм сказался в том, что он не просчитал последствия и стал вот жертвой такого невзвешенного подхода. Тем не менее, действительно, будем надеяться на то, что продолжатели лучших страниц, лучших аспектов вот этой как бы традиции не будут повторять этих ошибок, окажутся более успешными, более удачливыми, и на этот раз у нас всех получится то, что не получилось у наших предшественников тогда. Я со своей стороны, наверное, прекращаю этот эфир, то есть я прощаюсь с нашими слушателями, и я благодарю тебя за то, что ты стал нашим очередным гостем. А если у тебя есть желание какое-то обратиться напоследок к нашей аудитории, пожалуйста. Всего доброго.
Спасибо, Вадим. Спасибо всем тем, кто дослушал наш эфир до конца. Надеюсь, вам было интересно. Но я могу только одно сказать. Читайте «Всходы», слушайте радио «Независимый Смоленск». И наши идеи деколонизации, наши идеи пост-России, я надеюсь, они в итоге восторжествуют и приведут к образованию на территории нынешней империи действительно безопасного пространства, которое будет озабочено уже конструктивом, озабочено мирным сосуществованием со всеми соседями. Всего вам доброго и до свидания.
Радио «Свободный Смоленск». Свободный Смоленск. Радио «Свободный».